Говорит радио Организации Объединенных Наций.
The United Nations.
Здравствуйте! Сегодня в рубрике «Интервью недели» о судьбах российской науки мы беседуем с Татьяной Евгеньевной Кузнецовой. Она возглавляет Центр научной, инновационной и информационной политики Института статистических исследований и экономики знаний. С 2007 по 2013 годы глобальные расходы на научные исследования и разработки выросли на 31% и достигли в 2013 году почти $1.5 миллиарда. 28% этой суммы приходится на США. За Вашингтоном следует Китай, обогнавший Европейский Союз и Японию. Россия потратила в 2013 году на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки $24.8 миллиарда. Это чуть больше 1.5% от мировых расходов. Это данные из нового доклада ЮНЕСКО о состоянии науки. В нем также говорится, что России пока не удалось использовать научные инновации для экономического роста. Российские ученые медленно осваивают новые передовые области, такие как биотехнологии, компьютерные и нанотехнологии. Об этом мне рассказала директор Центра научной, инновационной и информационной политики Института статистических исследований и экономики знаний Татьяна Евгеньевна Кузнецова.
Как правило, есть критерии, ресурсные, да, то есть это масштабы финансирования, масштабы научных кадров и такого рода, да. Есть критерии, относительные, да, которые показывают, какие ресурсы тратят на науку по отношению там к валовому продукту, к расходам бюджета и так далее и тому подобное. И, наконец, есть критерии, то, что называется результативность или научной продуктивности, которые говорят о том, как вас видят в глобальном научном пространстве, как вы публикуетесь, сколько у вас патентов, сколько у вас каких-то других результатов. Очень много критериев. И поэтому, если говорить о России, то в абсолютном измерении у нас ситуация достаточно приличная. По масштабам финансирования, например, из бюджета, наша страна занимает одно из первых мест в мире, там пятое или шестое, там много научных кадров и так далее. Конечно, гораздо хуже ситуация с показателями результативности. Здесь и экономические, и исторические, и масса других обстоятельств. Улучшить их – это задача основная, которая стоит перед нами.
Но вы знаете, я видела в выводах доклада такую цифру, что доля России в расходах глобальных на науку снизилась с 22% до 1.7%. Меня эта цифра, честно говоря, потрясла.
Вы понимаете, эти данные, как любые данные, глобальные, где самые разнообразные цифры складываются или как-то используются вместе, они, конечно, очень условны. В чем проблема России? Она заключается в том, что у нас исторически и по всяким другим обстоятельствам сложилось так, что у нас в основном науку поддерживает государство. И цифры, которые я вам говорила о хорошей поддержке, да, о масштабах, они довольно-таки высокие. Но кроме государства науку должны поддерживать и поддерживают в разных других экономиках многие другие акторы. В первую очередь бизнес, поскольку наука, вложение в науку через какое-то время окупается и дают бизнесу в первую очередь преимущество по конкуренции. Да? Та часть, которую вообще в науку вкладывает бизнес, у нас очень невысокая. И она никак не повышается уже многие-многие годы. И поэтому общее суммарное вложение в науку, они относительно низки. То есть если, например, там в Америке доля расходов на науку, общая доля бизнеса и государства, она приближается там к 3%, 2.5%. В Израиле 4%, там, в Финляндии 3%, то у нас максимальная в 2009 или 2008 году это было 1.3%. То есть здесь, конечно, большая проблема, которая требует решения, но пока, к сожалению, никак не решается.
А почему бизнес не вкладывает в науку? Потому что они не видят для себя практических результатов и выгоды?
Вы понимаете, потому что экономика недостаточно сильна. Это раз. Экономика недостаточно сильна, бизнес существует достаточно таких, ну, недостаточно благоприятных, что же, вот так бы я сказала, да? Сильно налоговое бремя, административные всякие, прочее. Поэтому бизнес часто ставит перед собой краткосрочные цели, не ставит долгосрочные. И на краткосрочном периоде ему никакие те научные достижения могут быть и не нужны, а наоборот, какой-то вклад в какие-то новые там исследования, которые потом дадут инновации и так далее и тому подобное, это затрата. На науку надо сначала потратить, а потом через какое-то время, часто довольно-таки длительное время, что-то получить. И вот условия существования бизнеса таковы, что ему, конечно, наука для него как раз затрата, а совсем не некий, так сказать, будущий результат. Поэтому он в науку не вкладывает.
Насколько я знаю, один из показателей уровня развития науки – это вот так называемый индекс цитирования. Как у нас с этим обстоит дело?
Я уже говорила о том, что вот есть показатели, то, что называется показатели результативности или продуктивности, в том числе и разнообразные показатели публикационной активности. Здесь ситуация, к сожалению, тоже не очень хорошая, потому что Россия хорошие позиции занимает только по некоторым ключевым для нее в прошлом и в настоящем направлениям, таким как физика, например, там, ну или какие-то подразделы физики. То есть здесь традиционно российские ученые были сильны. Но показатель относительный, то есть по отношению, так сказать, к успехам других стран, конечно, хуже, и он, самое главное, тоже не повышается многие годы. Более того, даже в Советском Союзе этот показатель, хотя мы знаем о закрытости Советского Союза, о сложностях контактов и так далее, то есть показатель этот публикационной активности был выше, чем в России вот в настоящее время.
Да, вот я смотрю на график, и Индия, и Корея, и Бразилия даже, просто там стремительное увеличение за последние 10 лет вот именно публикуемости.
Ну, есть более поверхностные проблемы, да, связанные с тем, что, конечно, у нас у всех проблемы с языком. И перевести научную статью на хороший, высокого уровня английский язык, так, чтобы она могла конкурировать за место в журнале наряду со статьями носителей языка, конечно, это проблема, да. Хотя сейчас, конечно, очень многие, особенно молодые исследователи, очень хорошо владели профессиональным английским языком и могут печататься, но все-таки нельзя сказать, что это большинство российских ученых владеет хорошо английским языком, чтобы печататься в международных журналах. Это первое, но это, я говорю, такая, ну, в некотором смысле, техническая проблема. А более глубокая проблема заключается в том, что у нас структура специализации научной, то есть на что в основном тратятся деньги, что в основном развивается, она осталась во многом очень близка к тому, что вот было в советское время. В советское время эта специализация была вполне современной, да, когда физика, ядерная физика развивалась, химия там и так далее, да. Сейчас многие развитые страны мира и быстро развивающиеся экономики, для них характерен сдвиг в более современные, передовые так, научные направления. А у нас этот сдвиг происходит очень и очень медленно. И такая видимая специализация, она остается в значительной степени такой же, как была многие-многие годы назад. И она не так современная, она не такая передовая, как хотелось бы. Поэтому некоторые статьи, которые, так сказать, может быть, и вполне интересные, но они уже не представляют интерес для мирового научного сообщества, потому что совершенно другой акцент, другой фокус, другие интересы.
А какие можно области считать передовыми, вот современными, востребованными в науке?
Ну, вы знаете, это целый пласт вообще таких интересных новых совершенно областей, связанных с развитием биотехнологий, например. У нас в России долгие годы эта вся тематика, она развивалась недостаточно быстро. То есть, конечно, есть институты, есть целые коллективы, которые имеют какие-то достижения, исследования в этой области. Но в целом генетика, вот эти все вещи, они, конечно, нельзя сказать, что так же масштабно развиваются, как в других странах, ну, в структуре вот всей науки. Все, что связано с наноиндустрией, тоже вроде и большой интерес есть, и программы какие-то есть, но пока это все идет не теми темпами, как во многих других странах, даже не в таких, ну, технологических гигантах, как, например, Америка, ну, например, Малайзия, Филиппины, они имеют большие достижения в этой сфере и меняют свою научную специализацию как раз вот в сторону этих новых направлений. У нас пока не совсем это вот успешно получается, и движение более медленное, чем хотелось бы.
Ну, кстати говоря, о научных гигантах, вот в докладе речь идет о том, что вот большая пятерка все-таки, включая Россию, США, Японию, Евросоюз и Китай, по-прежнему на них приходится 72% ученых вообще в мире, но Китай начинает вытеснять Россию и США из этого списка.
Китайцы, конечно, они все-таки таким широким фронтом идут, как, например, и Америка, и СССР тоже, так сказать, широким фронтом развивались науку. То есть практически везде имели научные школы, институты, там команды какие-то, которые развивали все направления. Потом постепенно ресурсов, конечно, не хватает, и длительный период всяческих там изменений и сложных всяких ситуаций в нашей стране, конечно, не позволил тянуть все это. Но Китай тоже, он смог сейчас приблизиться или даже, может быть, перегнать США по доли публикаций, только по каким-то отдельным направлениям. Хотя, конечно, прогресс налицо, и видно, что даже если там это всего несколько направлений, но вырваться в мире хотя бы по одному, двум, трем направлениям, это, конечно, огромнейшие усилия и огромнейшие достижения.
Не секрет, что уезжают из России молодые ученые, перспектив не видят. Более того, я читала как-то статью о том, как молодые ученые, которые получили образование за границей и поработали там уже какое-то время, из лучших побуждений возвращаются в Россию, чтобы поднимать российскую науку. Но очень часто возвращаются обратно и испытывают полное разочарование и фрустрацию из-за того, что большая бюрократия, что нет необходимого оборудования, что для того, чтобы там получить химикаты, например, нужно 10 справок получить, разрешение и так далее, и так далее, и так далее. Что нужно сделать, чтобы не терять потенциал научный в России и привлекать вот таких вот грамотных молодых людей?
Ну, то, что, так сказать, здесь и бюрократия, и куча всяких проблем, это ни для кого не секрет, и говорить, что это не так, не приходится. На самом деле, 90-е годы был очень большой отток, и большой отток молодежи, и большой интерес со стороны других стран к российским молодым ученым. Потом, конечно, по мере улучшения экономической ситуации этот поток несколько, так сказать, снизился, и сейчас вот в связи со всякими там кризисными вещами опять, конечно, уезжают. Ну, что нужно сделать? Ну, это совершенно понятно. Надо все-таки понимать, что наука – это дверь в будущее, в наше. И даже вот в кризисных ситуациях сложно, но по возможности надо, конечно, нашу научную сферу поддерживать и развивать. Даже если государство испытывает большие проблемы по этой части, потому что науку нельзя временно закрыть, на минуточку, вот пока сейчас пережить кризис, да, потом открытие, она как новенькая опять выскочит из комнаты и будет помогать стране развиваться. Все стареет, люди, приборы, оборудование. Если их не поддерживать постоянно, на постоянной основе, то отставание, с которым мы, к сожалению, сейчас сталкиваемся и испытываем проблемы определенные в этой связи, оно будет только нарастать. То есть улучшить таким образом ситуацию не удастся. Не надо пережидать, надо все-таки поддерживать науку и в кризисные такие времена.
Это была директор Центра научной, инновационной и информационной политики Российского института статистических исследований и экономики знаний Татьяна Евгеньевна Кузнецова. Вы слушали передачу Радио Организации Объединенных Наций. С вами была Елена Вапничная. Всего вам доброго.